«Ты немного имеешь силы» — Откровение 3.8 и жизнь барнаульской общины. Далекие годы. На берегу сибирской реки Аби, при впадении в нее реки Барнаулки, стоит город Барнаул. Основан в 1730-х годах в связи со строительством меди-сереброплавильного завода. Среди жителей были православные, старообрядцы, лютеране и католики. В начале 20 века переселенцы из европейской части страны принесли сюда евангельское учение, и к 1917 году в Барнауле уже действовали самостоятельные общины и баптистов, и евангельских христиан. Однако к концу 1920 года под предлогом контрреволюционного настроения в городе закрыли все религиозные общины и молитвенные дома конфисковали. Через 18 дней последовало секретное распоряжение Алтайского губернского комитета РККББ об усилении агитационной борьбы против развивающегося религиозного движения. Антирелигиозная борьба с характерными для того времени перегибами развернулась тогда по всей Сибири. Однако в июне 1923 года полномочный представитель ОГПУ по Сибири был вынужден признать, что репрессивные меры против евангельских общин привели лишь к тому, что верующие все больше используют нелегальные методы служения, а в народе вокруг них создается орел мученичества гонимых и преследуемых советской властью. В новой директиве дан совет начальникам губернских отделов ГПУ в дальнейшей работе быть крайне осторожными, соблюдая известный такт в подходе к верующим, не препятствовать регистрации общин, а направить работу в сторону их внутреннего разложения и дробления на отдельные группки, что, конечно, может быть выполнено лишь при наличии солидно поставленного осведомления. К сожалению, усилия недругов церкви не остались безрезультатными. В январе 27 года на общем собрании Барнаульской общины евангельских христиан принимается решение признать военную службу за оброк, то есть за обязанность для евангельских христиан служить в армии на общих основаниях со всеми гражданами. В мае такое решение было принято в общине баптистов. 3 июня 27 года на заседании бюро Барнаульского окружкома ВКПБ с удовлетворением отмечалось, что в Барнаульском округе не только не наблюдается роста сектантства, но за последний год замечается уменьшение количества общин и отдельных сектантов, дробление сект и постоянная борьба между ними. На этом же заседании принят подробный план дальнейшей идеологической и правовой борьбы с верующими. Через год в окружной газете «Красный Алтай» появилась заметка, обвиняющая руководство общины евангельских христиан в нарушении законодательства при оформлении молитвенного дома, приобретенного в 25 году. Дом был оформлен на частных лиц, а не передан государству как культовое здание, как того требовало законодательство. Заметкой заинтересовалась прокуратура. В результате в декабре 28 года 6 членов совета общины оказались на скамье подсудимых. А впереди 29 год, ознаменованный принятием нового законодательства о культах и началом широкомасштабных гонений против евангельских церквей. В деревнях гонения 29 и 30 годов совпали с проведением массовой насильственной коллективизации, вызвавшей недовольство среди основной части населения страны. Власти вновь были вынуждены констатировать, что баптисты имеют значительный рост в своих общинах. В документе СИП крайкома ВЛКСМ описывалось, как верующие Рубцовского округа активно благовествуют словом и делом. В итоге в Калмыцких мысах Поспелихинского района за один год община увеличилась с 22 до 42 человек, в Николаевске – 49 до 68, в Змеиногорске – на 46 человек, в Рубцовске – на 37. В церковь шли и богатые, и бедные, и к великому разочарованию комсомола по-прежнему шла молодежь. Некоторые верующие семьи в это время выезжали в Барнаул и пополняли городские общины. В декабре 29 года, в самый разгар антирелигиозной кампании, представители власти провели обследование общины баптистов в Барнауле. Интересно, что из 332 присутствующих на собрании наблюдателей насчитали 89 человек молодежного возраста. Среди приближенных выходцы из православной церкви и старообрядцы. По национальному составу преобладали русские, были также евреи и чуваши. Но тучи сгущались. Волны репрессий все чаще выхватывали из общин служителей и рядовых членов. Начиная с августа 1937 года, аресты среди барнаульских христиан шли почти непрерывно. Самый сокрушительный удар был нанесен в ноябре-декабре 1937 года. 27 ноября вынесено обвинительное заключение против 9 баптистов вместе с пресвитером Кононовым. Достойны удивления ударные темпы, какими вершилось в те дни правосудие. Александр Карпович Кононов приехал в Барнаул из Житомира, имея судимость за веру. В Барнауле его лишили свободы второй раз, 6 ноября. Через три недели, 27 ноября, следствие закончилось, а 9 декабря его расстреляли. Суда, как правило, не было. Приговор выносила судебная тройка при НКВД, куда входили секретарь крайкома, начальник НКВД и прокурор. 14 декабря арестовали 33 человека, в том числе пресвитера евангельских христиан Никиту Михайловича Хвостик. В некоторых семьях арестовывали мужа и жену, оставляя малых детей на произвол. Но даже в то жестокое время, когда само небо, казалось, закрылось от мольбы и стонов христиан, Бог не забыл миловать боящихся его. Сестра Арина Олейник оказывала в своем доме приют многим скитальцам. Мужа ее арестовали. После обыска ей приказали собираться. «Разрешите ребенка грудного покормить». «Разве это твой ребенок?» «Мой». Гонители посмотрели на мать, на ребенка, переговорили между собой и ушли. Но узелок с одеждой для тюрьмы у нее всегда был приготовлен. Аресты продолжались до 29 декабря. На обвинительном заключении по этому делу даты нет. Но уже 28 декабря судебная тройка вынесли приговор всем 33 обвиняемым. В том числе и тем четверым, которых арестовали позже. Человек еще не был арестован, а приговор уже был готов ему. Всех их, в том числе 7 женщин, приговорили к высшей мере наказания. Родственники арестованных долгие годы не имели права знать о судьбе близких и были обречены почти 2 десятилетия жить с клеймом «враг народа», без гражданских прав и средств к существованию. В селе Усть-Белое Краснощековского района расстреляли 5 наших сестер – Анну Паутову, Степаниду Неминующих, Ольгу Варову, Анастасию Усольцеву, Марию Стрельникову – все многодетные матери. Стоит сказать, что методы следствия, применявшиеся в Алтайском крае даже на фоне кровавых 30-х годов, отличались изощренной жестокостью. Но судьба гонителей церкви незавидна. Уже через год начальник управления НКВД по Алтайскому краю Серафим Попов, беспощадно относившийся к арестованным, разделил участь тех, кого он терзал. Обвинения в нарушении законности предъявили и его помощникам-следователям, чьи подписи стояли под протоколами допросов христиан. Даже на спаде волны репрессий в 1939-1941 годах евангельские верующие продолжали оставаться приоритетной группой в работе карательных органов. 2 декабря 1941 года Алтайским краевым судом приговорена к высшей мере наказания группа верующих – 6 человек. Среди них Анна Петровна Иванова-Клышникова, мать 6 детей, 3 из которых малолетние. Жена репрессированного секретаря Федеративного союза баптистов Павла Васильевича Иванова-Клышникова. Вместе с Анной Петровной арестовали Ивана Нестерова, Николая Креснякова, имевшего поэтический дар, Елизавету Шалье, Степана Рару, Кирилла Андрущука. Осудили этих христиан только за то, что они иногда заходили друг к другу и продолжали духовное общение. Высшую меру наказания для всех 6 через полгода изменили на 10 лет лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет. Неизвестно, как оказались в Барнауле Анна Петровна Иванова-Клышникова и Елизавета Генриховна Шалье. Анну Петровну лично знала Тарасенко, Мягчилова. По ее свидетельству, она носила передачи в лагерь под Барнаулом, где отбывала срок Анна Петровна, Иванова-Клышникова и другие сестры. Один из сыновей Ивановых-Клышниковых, Василек, жил в это время в семье Мягчиловых в селе Повалихе. Анна Петровна после освобождения уехала из Барнаула и вскоре умерла. Молодыми умирали ее дети, так как у всех было больное сердце. Мрачные страницы истории 1945 по 1960 года. Война с ее неисчислимыми бедами, утратами и скорбями пробудила в русском народе стремление к живому Богу. Кому-то показалось, что это религиозное чувство в атеистической стране навсегда было растоптано и убито, но, оставаясь в тайниках души, оно пробивалось сквозь сухую почву, расцвело пышным цветом и дало прекрасные плоды. 16 июня 1945 года в Барнауле по улице Шевченко зарегистрировали Объединенную общину евангельских христиан-баптистов. Молитвенный дом быстро наполнился верующими, поэтому вскоре приобрели второй дом по улице Радищева, 67. Каждый год, а то и дважды в году, совершалось крещение. В 46-м году 20 человек. С 49 по 51 год в завет с Господом вступало еще больше человек. Первым пресвитером Барнаульской церкви был Денис Бабич. Он был и первым регентом церковного хора. Однако разрешение на регистрацию общины вовсе не означало, что власти по-другому стали относиться к церкви. Цель атеистического государства осталась прежней – полное уничтожение церкви. Изменились только средства. Выполнить эту цель должен был специально созданный штат уполномоченных по делам религиозных культов и пошатнувшиеся служители, которые согласились на сотрудничество с властью. Так в августе 1946 года председателю Алтайского краисполкома пришла бумага из Москвы с пожеланием обратить внимание на серьезные ошибки в работе местного уполномоченного, который допустил крещение 20 женщин в центре города на реке Аби с пением хора, что, конечно, привлекло много посторонних людей. Почему не состоялось крещение мужчин и сколько их? Кто же должен знать об этом, как не уполномоченный? Грозно спрашивал московский начальник. Приказы из Москвы подтверждали, именно уполномоченный атеист должен давать указания пресвитеру, кого из новообращенных можно допустить к крещению, а кого нет, когда и где его совершать. Безбожники стали фактическими хозяевами в церкви, и крещение на реке Аби в центре города больше не совершалось. Выбирались места на окраине, число присутствующих строго ограничивалось, а через несколько лет в молитвенном доме приказали сделать пристройку со специальным бассейном, так называемым баптистерием, чтобы торжество новообращенной души спрятать подальше от глаз, чтобы не было у верующих праздника. При пресвитере Николае Неветкове периодически, видимо, после очередных указаний начальства, стали ограничивать участие в богослужении молодежи стихотворениями, декламацией, сольным и групповым пением. К концу 50-х годов при пресвитере Василии Салфетникове полностью запретили хоровое пение. А ведь в церкви были молодые братья и сестры. Они желали изучать Слово Божие, жаждали живого христианского общения, но об их духовном попечении не могло быть и речи. Именно молодых не допускали к крещению, а это значит, они не могли участвовать в служении. Все это делалось специально, чтобы не выросли из них проповедники, служители, труженики и труженицы, чтобы лишить церкви будущего. Самым страшным для христиан стал запрет детям посещать богослужение. «Мама взяла на собрание 6-летнюю сестренку и меня 14-летнюю», — рассказывала сестра. «По росту я выглядела старше. Наверное, поэтому на меня не обратили внимания. Глядя на мою сестричку, пресвитер с кафедры несколько раз объявил, чтобы детей на богослужении не было. Мама сидела спокойно, думала, что это очередное напоминание. Тогда пресвитер подошел, взял сестренку под руки, поднял, пронес по проходу через все собрание и выставил за дверь». В начале 1960 года в Барнаульскую церковь на место Василия Салфетникова из города Рубцовска прислали нового пресвитера, некоего Саблина. Верующие увидели перед собой человека, совершенно чуждого евангельскому учению. С кафедры читали газеты, призывали молодежь ходить в кино и на увеселительные мероприятия, давали советы носить одежду, неприличную христианам. Обстановка в Барнаульской церкви становилась напряженной. Многие искренние верующие тяжело переносили постепенное отступление служителей, а вслед за ними и общины от пути Господних. Молились, плакали, искали выхода из гибельной колеи. Что же делать, куда идти, в какую дверь стучать? Ясно, что не к отступившему от истины пресвитеру и не к атеисту уполномоченному, но кому? Полоса непрерывных гонений. 1961 по 1980 годы. В конце 50-х годов в Барнаул из Стальменки переехала семья Дмитрия Васильевича Минякова – Он и другие братья, наблюдая в церкви дела, огорчающие Господа, обличали поступающих неправедно, заботились о молодежи, которая оставалась без духовного воспитания. Дмитрий Васильевич и молодой брат Артур Штерцер начали проводить по домам духовно-назидательные молодежные собрания. На эти многолюдные собрания приезжала молодежь из Новоалтайска и Повалихи. Духовное оживление не входило в планы тогдашнего руководства общины. Пресвитер и некоторые члены церкви открыто возмущались. Миняков хочет отделить молодежь от церкви. В конце 60-го года молодежь поехала на нелегальное общение в Павлодар. Это переполнило чашу терпения старцев, после чего исполнительный орган общины настоял на отлучении Минякова и Штерцера. Обстановка в церкви накалилась. Поворотным для Барнаульской церкви стал воскресный день 29 января 61 года, когда 200 человек не захотели больше подчиняться пресвитеру и чуждому Евангелию учению, какое он насаждал. Власти воспользовались создавшейся ситуацией и в тот же день повесили замок на двери молитвенного дома, а общину сняли с регистрации. Церковь разбилась на несколько групп, богослужения стали проводить по домам. Получив первое послание инициативной группы к церкви ЕХБ, барнаульцы со слезами радости читали его, сознавая, что они не одиноки, что есть те, кто разделяет их стремление жить по евангельским заповедям, а не по человеческим уставам, и подключились к ходатайству о созыве съезда. Расчет властей на то, что закрытие молитвенного дома и официальным запретом на деятельность общины в Барнауле с баптистами будет покончено, не оправдался. Церковь жила независимо от постановлений сильных мира сего. В ней были уже свои служители, избранные верующими, а не поставленные государством. Желанными гостями стали бодрствующие служители из других мест. В 1962 году Барнаульская церковь впервые принимала у себя нелегальное братское общение, на котором присутствовал Геннадий Константинович Крючков. Спустя год после памятного собрания в молитвенном доме по улице Радищева на стол ответственного работника крайкома легла докладная записка уполномоченного, в которой в частности говорилось, что в период отсутствия молитвенного дома община в упадок не пришла, а образовалось несколько отдельных групп, избравших себе проповедников, проводящих регулярно собрания в разных местах. Недруги сетовали, что эти собрания проводятся зачастую нелегально, что не дает возможности контролировать их деятельность и влиять на то, чтобы не допускалось нарушений советского законодательства о культах. К этому нужно добавить, что количественно община не уменьшилась, а наоборот выросла. Появилась опасность того, что вверх в руководстве могут взять нежелательные элементы, с которыми вести борьбу будет гораздо труднее, чем с лицами, поддерживающими новое положение всех Б. Как следствие, власти приняли решение позволить собираться в молитвенном доме по улице Радищева, допустить к руководству Саблина и его сторонников с тем, чтобы обеспечить полный контроль за жизнью церкви. К сожалению, часть верующих, видимо, устав от скитаний по домам и квартирам, а также опасаясь гонений, вернулась в 1963 году в молитвенный дом по улице Радищева. Продолжение следует.